При первом знакомстве принято сначала представиться, назвать имя и фамилию. А затем люди обычно спрашивают друг друга, кто вы по профессии? Или иными словами, чем вы занимаетесь? Именно этот вопрос мы и зададим сегодня пророкам Ветхого Завета. Мы хотим узнать, какую же миссию или работу они выполняли. Этот урок мы назвали «Миссия пророка». Чтобы узнать, в чем заключалась миссия пророков, мы рассмотрим три вопроса. Во-первых, как называлась должность пророка? Во-вторых, как менялось их служение? И, наконец, какую миссию возложил на них Бог, или же должностные обязанности пророков? Давайте рассмотрим вначале само название должности пророка. В повседневной жизни мы обращаемся к людям по имени или используем название должности. Но, по сути, даже одного человека именуют по-разному. Например, пастором, отцом и мужем. Почему? Потому что в жизни мы исполняем различные роли, выступаем в разном качестве. Так вот, это справедливо и в отношении пророков Ветхого Завета. Их именовали по-разному. Изучая библейские названия миссии пророков в Ветхом Завете, мы рассмотрим две основные категории названий. Во-первых, главное название миссии пророка, и во-вторых, целый ряд второстепенных ее названий. Итак, начнем с главного слова «пророк». Многие люди, услышав слово «пророк», сразу же вспоминают предсказателя будущего, нечто вроде гадалки или провидца. Ветхозаветные пророки действительно предсказывали будущее, но их обязанности были значительно обширнее. Фактически, сами слова «пророк» и «прорекать» означают более чем просто предсказание будущего. Слово «пророк» является буквальным переводом греческого «prophetes», которое используется в Септуагинте. Мы этого часто не сознаем, но греческое слово «prophetes» имеет более широкое значение, чем то, к которому мы привыкли. Это слово состоит из двух элементов. Корень «фетес», как и в русском «прорекать», соотносится с понятием «речь». Конечно, пророки часто говорили речи и писали. С корнем все ясно, но вот приставку «про» можно перевести двояко. С одной стороны, она может означать «заранее» и подразумевать предсказание будущего. А с другой стороны, приставка «про» может играть ту же роль, что и в слове «провозглашать», которое к предсказанию никак не относится. Итак, судя по самому слову, пророк – это человек, который нечто предсказывает или провозглашает. Пророки Ветхого Завета занимались и тем, и другим. Они возвещали будущее и смело говорили на злобу дня. Основное название миссии пророка указывает, что она была многогранной. Обратившись к тексту Ветхого Завета на иврите, мы заметим, что слово «пророк» имеет еще более широкое значение. В Септуагинте греческим словом «prophetes» переведено древнееврейское слово «нави». Сравнивая его с другими древними языками Ближнего Востока, мы увидим, что «нави» означает «призванный». Это многозначное слово указывает, что пророк – особенный человек, призванный Богом. Пророки не были обычными людьми. Бог возлагал на них особое служение. Кроме главного термина «нави», в Ветхом Завете миссию пророка характеризует еще несколько слов. Мы рассмотрим некоторые из этих дополнительных определений. Во-первых, пророка нередко именовали «эвед», то есть «раб», «слуга». Слово «слуга» в Ветхом Завете относится к разным людям. Однако в любом случае подразумевает смирение и послушание. Оно хорошо поясняет роль пророков, так как словом «слуга» нередко обозначали официальное должностное лицо, в особенности при дворе. Даже цари израильские иногда звались рабами Бога, поскольку служили небесному владыке Богу и подчинялись ему. Пророки исполняли особую миссию при небесном престоле Бога. Они были его представителями на земле, служили его официальными посланниками и говорили от его имени. Вот почему пренебрежение Израиля к пророкам Даниил исповедует как великий грех. Он говорит в главе 9, стих 6. «И не слушали рабов твоих пророков, которые твоим именем говорили». Пророки не были обыкновенными людьми. Они служили при царском дворе Бога, представляли его небесный престол на земле. Еще одну грань служения пророка высвечивают два родственных слова в оригинальном тексте Ветхого Завета. Еврейское слово «роэх» – «провидец» тесно связано со словом «хазех», которое означает «прозорливец» или «наблюдатель». Согласно первой книге Царств 9.9, до возникновения монархии в Израиле пророков называли прозорливцами. Прежде у Израиля тот, кого называют ныне пророком, назывался прозорливцем. И вторая книга Царств, глава 24, стих 11, гласит, что Гад, который был пророком во дни Давида, назывался также Хазех, то есть прозорливец. Было слово Господа Гаду пророку, прозорливцу Давида. Что эти два слова говорят нам о миссии пророков? Они подчеркивают важный опыт, посредством которого пророки получали Слово Божье. Пророки называются прозорливцами, потому что им были открыты небесные сферы. Вторая книга Паралипоменон, глава 18, рассказывает, что пророчество Михея, сына Иемвлая, подвергли сомнению. И чтобы подтвердить свое слово, Михей описывает небесное видение, которое ему открылось. Вот как рисует пророк увиденное на небесах, стих 18. «Я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку Его. И сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе». Это удивительный отрывок, который не оставляет сомнений в том, почему пророки назывались прозорливцами. Им дано было заглянуть в небесные сферы. Они слышали речь самого Бога. Они видели, что происходит на небесах. Они беседовали с Богом. Изучая пророков, нужно помнить, что опыт присутствия в небесных сферах играл ведущую роль в их служении. Еще одно название изредка применяется к пророкам. Древнееврейское слово «шомер», что означает «страж» или «дозорный». Тем самым служение пророков сравнивается с работой дозорных в Древнем Израиле. В те времена каждый город имел стражей, которые наблюдают, не идут ли незваные или званые гости. Так и пророки предвещали Израилю нашествие врага или приближение Бога с благословением или судом. Например, в книге Иезекииля, глава 3, стих 17, Господь говорит пророку: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня». В библейские времена страж призван был предупредить город о приближении друга или врага. Этим сравнением Господь показывает, что его пророки заранее видят угрозу суда или грядущее благословение, и предупреждают людей, чтобы те могли приготовиться. Пророки стояли в дозоре, и Бог открывал им будущее в снах или в видениях, а они объявляли народу, что видно на духовном горизонте. Иногда пророков также называли древнееврейским словом «малак», что означает «вестник» или «посланник». В древнем мире не было ни телефонов, ни телевидения, ни электронной почты. Передать сообщение на дальние расстояния можно было только через посыльных. Царь или полководец посылал вестника, и тот передавал его послание адресату. Когда весть была срочной, роль посланника или вестника становилась особенно важной. В Ветхом Завете пророки называются вестниками, потому что послание от Бога они несли его народу. Например, когда из вавилонского плена иудеи вернулись в Иерусалим, они были в большом смятении, поэтому Господь призвал пророка Агея и направил его к народу с посланием. И вот что сказано в первой главе книги Агея, стих 13. «Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: „Я с вами, говорит Господь“». Слово «вестник» указывает на то, что пророки несли народу не свои собственные мысли. Они служили посланниками Яхве и говорили только от его имени. И, наконец, нужно отметить, что иногда пророк именовался Иш-Элохим, человек Божий, или человек от Бога. Это звание подчеркивает особую священную миссию пророков. Они избраны Богом и несут Его весть. Как служители Божьи, пророки пользовались особой защитой и имели особые полномочия. В 4 книге Царств, глава 2, стих 12, значимость этого звания видна в словах пророка Илии. Он говорит: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба, и попалил его и пятидесяток его. Пророческие полномочия Илии подтвердил карающий огонь, сошедший на тех, кто ему противостоял. Илия был необычный человек, он был посланцем Бога, и Бог его защищал. Итак, в Ветхом Завете миссию пророка характеризуют разные имена и звания. Мы рассмотрели только некоторые из них, но главное должно быть нам ясно. Миссия пророка значительно обширнее, чем люди привыкли думать. Пророки не были гадателями или предсказателями будущего. В Библии им даны различные звания, потому что их служение было многогранным. И если мы хотим понять пророческие книги Ветхого Завета, нам нужно расширить свое представление о том, кто такой пророк. Мы рассмотрели разные звания ветхозаветного пророка. Настала пора обратиться ко второй теме. Как изменялось пророческое служение? За свою жизнь я сменил немало занятий, но всем профессиям без исключения свойственно одно. На любой должности характер работы со временем меняется. Казалось бы, только начал привыкать к своим обязанностям, а они уже изменяются. Нечто похожее происходило и с пророками. Пророческое служение включало определенный круг обязанностей, но в ходе библейской истории характер их служения менялся. Чтобы понять, как изменялось пророческое служение, полезно будет разделить историю ветхозаветных пророков на четыре периода. Период до установления монархии в Израиле, период монархии, период плена или изгнания земли обетованной и период после пленения, когда народ вернулся в свою землю. Сначала обратимся к пророкам, которые жили до установления монархии. Легко заметить некоторые закономерности пророческой деятельности в Израиле, когда там еще не было царя. Во-первых, пророков в то время было немного. В книгах «От бытия до судей» слово «нави» встречается редко. Точнее, оно встречается в этих книгах менее 20 раз, причем в некоторых случаях речь идет о пророках будущих. Так что до рождения монархии пророков в Израиле было совсем мало. Кроме того, в тот ранний период до установления монархии пророки исполняли разного рода неофициальные миссии. Большая часть их носила, вероятно, характер временный, была связана с конкретными ситуациями и нуждами. Итак, в домонархический период термин «нави» применялся к различным категориям людей, выполнявшим разнообразные миссии. Оставляя позади ранний этап библейской истории и обращаясь к периоду царей, мы находим в пророческом служении значительные перемены. С установлением монархии много изменилось в Израиле, в том числе и миссия пророка. Во-первых, в отличие от раннего периода истории, в годы монархии пророков стало много. Читая книги «Царств» и «Паралипоменон», мы снова и снова встречаем рассказы о том или ином пророке. Фактически, в этот период библейской истории пророков было больше, чем когда-либо. Пророков не только стало значительно больше, их служение во времена царей стало и более официальным. С установлением монархии Бог возложил на пророков обязанность наблюдать за действиями царей и следить, чтобы они повиновались закону Моисея. Бог позволил возвести на престол Израиля человека, однако он знал, что царь-грешник станет серьезной угрозой для страны. Грешные люди просто не способны правильно пользоваться большой властью. Обычно власть развращает их, и они жестоко обращаются со своими подданными. Для Израиля это было особенно опасно, потому что нечестие царей навлекало суд Божий на весь народ. Поэтому Бог через Моисея установил в законе ограничения царской власти. В 17 главе Второзакония, стихи 14-20, Моисей перечисляет правила, которые ограничивали власть израильских монархов. Царем в Израиле может стать лишь тот, кого изберет Господь. Царь должен быть из среды братьев твоих, то есть израильтянин. Царю не следует приобретать себе огромное число коней. Он не должен возвращаться в Египет. Царь не должен брать себе много жен. Моисей, вероятно, подразумевал жен чужеземных. Ему не должно собирать чрезмерное количество серебра и золота. Царю надлежит переписать для себя закон Моисеев и читать закон во все дни жизни своей. Он призван тщательно следовать всем словам закона и не должен считать себя лучше братьев своих. Конечно, читая историю израильских царей, сразу замечая, что они не соблюдали записанных Моисеем правил. И поэтому Бог посылал пророков обличать непослушание царей и народа, который следовал их путями. Держать под контролем власть царей было официальной миссией пророков. Подобные отношения между пророками и царями прослеживаются на многих страницах Библии. Пророк Нафан обличал Давида, а дед порицал Ахаза, Илия осуждал Ахава. Конечно, далеко не каждого пророка официально принимали при дворе. Многих истинных пророков цари отвергали. Но и в царском дворце, и на улицах города пророки времен монархии требовали от царей и правителей исполнять закон Божий. Они служили Господу, обличая царей и других правителей в нарушении Божьих заповедей. Итак, во времена монархии пророков было много, а их миссия стала более официальной, ибо они служили Господу при царском дворе. Зная, как изменилась миссия пророков с возникновением монархии, обратимся к периоду изгнания. Как в этот период развивалось пророческое служение? В 722 году до Рождества Христова ассирийцы завоевали Самарию, столицу Северного Израиля. А в 586 году под ударами Вавилона пал Иерусалим. Народ Божий был большей частью уведен в плен и переселен в другие страны. Пророческое служение этого периода характеризует две черты. Во-первых, число пророков снова уменьшилось. В те дни немного было значительных пророков, речи которых удостоились места в Писании. Иезекииль и Даниил – самые известные из немногочисленных пророков того времени. Безусловно, в период изгнания институт монархии в Израиле пришел в упадок. Поэтому служение пророков снова стало неофициальным и более разнородным. Истинные Божьи пророки большей частью разъясняли народу причины изгнания и указывали им пути возвращения в свою землю. Итак, в период изгнания пророков было немного, и деятельность их значительно меньше связана с царями Израиля. Теперь мы обратимся к тем немногим поколениям израильтян, которые были свидетелями пророческой деятельности по окончании плена. Зарававель, ставший в ранние годы после изгнания правителем Иудеи, начал восстановление страны. Появилась возможность возродить монархию. Соответственно, в пророческой деятельности того времени выделяются две черты. Их по-прежнему было немного, но они исполняли очень важную миссию. К этому периоду относятся такие имена, как Аггей, Захария и Малахия. Деятельность этих пророков снова стала приобретать довольно официальный характер. Правителем Иудеи был Зарававель, в котором надеялись увидеть следующего царя. Поэтому Аггей и Захария призывали начальников израильских отстроить храм, а Малахия обличал и правителей, и сообщество переселенцев в том, что они так и не раскаялись перед Богом. На протяжении всего периода восстановления пророки стояли на страже духовного состояния общины и ее правителей, призывая их хранить верность Господу. Таким образом, то, насколько активно и официально действовали пророки, зависело от статуса израильской монархии, развивается она или приходит в упадок. Исследуя писание конкретного пророка, всегда нужно учитывать, в какой период он проповедовал – до установления монархии, во времена монархии, в период изгнания или после возвращения из плена. Изменения, происходившие в деятельности пророков, послужат нам ориентиром для понимания их слов. Итак, нам известны названия пророческой миссии и перемены, которые происходили в ней с течением времени. А теперь поговорим об обязанностях пророков. Какую работу поручил им Бог? Рассмотрим две стороны этого вопроса. Во-первых, популярное мнение о миссии пророка. И во-вторых, отношение завета, которое сама Библия представляет как мерило обязанностей пророка. Сначала рассмотрим популярное представление о том, чего ожидал Бог от своих пророков. В ходе истории иудейского и христианского толкования представление о роли пророков изменялось. Некоторые из прежних понятий они несут в себе истину. Однако они не дают всеобъемлющей картины той миссии, которую Бог возложил на своих пророков. Многие толкователи сравнивают ветхозаветных пророков с медиумами. Говорят, что пророки имели доступ к Богу и получали от Него ответы на личные вопросы и молитвы, подобно Дельфийскому оракулу и гадателям Древнего Востока. Думаю, надо признать, что библейские пророки иногда выполняли эту роль, но, как мы увидим, такое представление не охватывает их служение во всей полноте. Согласно еще одному популярному мнению, ветхозаветные пророки главным образом предсказывали будущее или судьбу. Если кто-то хотел узнать, что будет, они шли к пророку и узнавали. Опять-таки, здесь есть доля истины, поскольку пророки иногда действительно предсказывали будущее. Бог открывал им, что должно произойти, и они возвещали это людям. Однако нельзя считать предсказание будущего сутью пророческого служения. Перед ними стояли задачи гораздо более масштабные и значительные. Обычные представления о пророках в какой-то мере дополняют картину пророческого служения и в то же время скрывают от нас главную миссию, которую возложил на них Бог. Наиболее полная структура, которая дает всеобъемлющее представление миссии пророка, это завет. Изучая миссию пророков в рамках Завета, нужно помнить, что на протяжении многих веков иудеи и христиане считают Завет ключевым понятием в Библии. Однако со временем наше понимание библейского Завета стало шире. Поэтому сначала сравним прежние представления о Завете с современными. Богословы и прежде имели определенное понимание Завета. Но им немного было известно об исторической обстановке, в которой возникло это библейское понятие. До недавнего времени мы не знали исторических условий Древнего Ближнего Востока, где устанавливались ветхозаветные заветы. Поэтому богословам оставалось лишь строить догадки о смысле библейских заветов. Обычно они рассматривали их с точки зрения римского права или современных юридических соглашений. Например, завет часто представляют как договор между двумя или более лицами. Подобную формулировку нельзя назвать неверной, однако она довольно размытая и не дает четкого представления о Завете. В прошлом богословы воспринимали Завет в таких общих категориях, потому что не знали альтернатив. Но современное понимание Завета гораздо полнее. Археологические открытия последних десятилетий высветили новые грани понятия Завет в древнем библейском мире. Они помогли нам понять, каким образом заветные отношения определяли обязанности пророков. Находки археологов на Ближнем Востоке свидетельствуют, что Ветхий Завет часто уподобляет отношения Бога с Израилем политическим договорам древности. Международные соглашения между странами не были редкостью в древние времена. Их различные формы подчинялись определенным стандартам, и поэтому жители региона знали, как такие договоры действуют. Именно поэтому Бог устанавливал с Израилем заветы, которые во многих отношениях напоминают древние ближневосточные соглашения. Равноправные государства в библейские времена нередко заключали между собой договоры, сегодня мы называем их паритетными. Например, в определенном равных могли заключить между собой Египетская и Ассирийская империи. Но чаще всего древние договоры регулировали отношения между великим владыкой и правителем небольшого города или государства. Например, цари хананейских городов-государств не раз заключали договоры с Великой Египетской империей. Такие соглашения называют сюзерено-вассальными. Слово «сюзерен» означает просто «верховный правитель» или «император». А вассал – это его слуга или подчиненный. Сюзерен, то есть более могущественный правитель, устанавливал условия договора и обеспечивал вассалу защиту от врагов. За это вассальное или зависимое государство обещали хранить верность верховному владыке, платить налоги и участвовать в его военных походах. Важным элементом таких сюзеренно-вассальных договоров была особая миссия, которую император возлагал на своих посланников или представителей. Сюзерен часто направлял к вассальным народам послов, которые напоминали народу об условиях договора. Они следили за исполнением этих условий. Они старались убедить зависимое государство придерживаться условий завета, но те часто их нарушали. Обычно императоры проявляли долготерпение, однако если зависимый народ упорно пренебрегал словами посла, могущественный владыка приводил армию и наказывал мятежников. Миссия посланников послужила прототипом служения ветхозаветных пророков. Пророки действовали как представители Божьего Завета и следили за его исполнением. У престола Божественного Владыки они получали его послания, через них Небесный Царь обращался к своим вассалам. Иногда пророки хвалили Израиль за послушание Завету, но большей частью они предупреждали народ о том, что упорное неповиновение навлечет на них Божий гнев и суд. Трудно переоценить такой взгляд на ветхозаветное пророчество. Пророки были Божьими послами. Они представляли великого властителя перед его вассальным народом, Израилем. Только в свете заветной модели отношений мы сможем понять миссию пророка перед Богом. Известная история из 6 главы Исаии доказывает важность посланнической роли пророков. Хотя завет не упоминается здесь открыто, однако представление о том, что пророки служат хранителями завета, посланцами великого царя, составляет подоплеку всей главы. Первые 5 стихов рассказывают, как Исаия получил видение от Бога. Ему дано было увидеть Господа в его небесном храме. В стихе 1-6 главы пророк говорит, что видел Бога, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Пораженный величием Божьим, пророк восклицает, стих 5, «Глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Совершенно ясно становится, как Исаия понимал своего Бога. «Яхве – царь своего народа, превознесенный над всеми владыка и правитель всего». Пророку выпала честь предстать перед этим божественным властителем. Но остается еще один вопрос. Почему Господь призвал пророка к своему престолу? Сам Исаия сразу понял, почему. Он взглянул на своего царя и воскликнул, стих 5 главы 6, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Исаия предстал перед Верховным Владыкой, потому что среди подчиненного ему народа распространился серьезный грех. Это было обычной причиной призвания пророков во времена Ветхого Завета. Божий народ бунтовал против своего царя, и тогда Господь посылал пророков, чтобы вернуть мятежников на путь соблюдения завета. Затем, стихи 6 и 7 главы 6, к Исаии приблизился Серафим и горящим углем очистил его уста. Это очищение позволило Исаии служить глашатаем Бога. Далее Господь поручает Исаии наблюдать за исполнением завета, стихи 8-13. В 8 стихе Господь говорит, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас? Богу угодно, чтобы кто-то стал его посланником к народу Израиля». Исаия в ответ произносит известные слова, «Вот я, пошли меня». Пророк принимает свое призвание – служить посланником великого властителя к его народу, Израилю. В остальных главах книги Исаия описывает, как он исполнял свою миссию. Он обращался к царям, правителям и к простому народу. Он обличал их в нарушении завета и напоминал о благословениях, которые Бог обещает народу за верность. По описанному в 6 главе Исаии образцу строилось служение всех пророков Ветхого Завета. Они были посланцами великого царя и несли его слово вассальному народу, Израилю. В этом уроке мы говорили о возложенной на пророков миссии. Мы обсудили некоторые названия их служения, а также видели, как оно развивалось и изменялось в ходе истории Израиля. И, наконец, мы исследовали основные обязанности пророков. Существует немало неверных представлений о пророках Ветхого Завета. Однако, если помнить, как называлось их служение, как оно изменялось и какие обязанности были поручены им как представителям Завета, заблуждений можно в значительной мере избежать. Понимая эти аспекты пророческой миссии, мы сможем правильно применять их послания к нуждам современного мира.